Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Зараз буде програма «Наживо», і це буде спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, з великим пієтетом хочу представити нашого сьогоднішнього гостя, людину, про яку дуже багато чув, яка дуже гарно відноситься до України, яка зробила дуже багато для Білорусі, зараз є примасом в Білорусі, є головою конференції єпископів з 2015 року в Білорусі. Також він є безпосередньо архієпископом Мінсько-Могилєвської архідієцезії. Тож я вітаю легендарного єпископа Тадеуша Кондрусевича. Слава Ісусу Христу, ваше високопреосвященство.
Слава Ісусу Христу. Дякую за запрошення. Я перепрошую всіх, говорю на білоруській мові, перепрошую всіх, що не можу добре розмовляти на українській мові. Розумію, вельми добре українську мову, бо вельми близько до білоруської мови, ну, але не хочу калечити. Для цього ми так домовилися, що на російській мові буду відказувати на питання, але вельми поважаю Україну, вельми поважаю українську мову. І тішуся завжди, коли маю можливість бути в Україні, тішуся, коли так само чую українську мову і коли у себе веду такі публічні набоженства, служби, Божі служби на Рождество Христове чи на Пасху, я завжди віншую людей на різних мовах, у тим ліку і на українській мові.
Ваше високопреосвященство, ну, а ви вперше у нас на Радіо Марія, поэтому ми чуть-чуть таке біографічне інтерв'ю з вами зробимо, спросимо, яким образом Бог призвав вас йому служити, бути спочатку єпископом, потім ви стали спочатку священником, потім ви стали єпископом, зараз ви примас в Білорусі. От про этот весь путь ми вас і поспрашуваємо чуть-чуть, і також о том, яким образом ви сейчас в Україні знаходитесь. Ми знаємо, в принципі, эту причину, но хочется з ваших уст услышать, что же сейчас в Україні произошло, да, какой праздник. Вот буквально вчера была такая торжественная служба по этому поводу, но обо всем по порядку. Ваше Высокопреосвященство, вы с города Одельск, да? Это
с деревни Одельск.
А, кстати,
да, когда, кстати, да, городские права имел, да, да, когда-то, да.
Да, 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 да. То есть когда-то был городом, потом стал почему-то деревней. С 20 по 39 год территория Польши.
Да. Да, да,
да, было такое. И в 15 веке там был первый храм Римо-католический.
Да, этот храм, который теперь находится, ему уже более 300 лет. Деревянный храм, ему более 300 лет.
Я так понимаю, поскольку там территория, которая так территориально близко к Польше, то вы с традиционной католической семьи, или я ошибаюсь?
Да, действительно, наша деревня, теперь, конечно, времена изменяются, но когда я родился и когда в школу еще ходил, там были абсолютно все католики, за исключением, может быть, учителей, председателя колхоза, который откуда-то там назначали, приезжал и тому подобное. Поэтому даже во времена гонений на церковь мы находились в таких условиях, что не было священника, но, тем не менее, католическая вера там была очень сильна, и наши родители, бабушки, дедушки, они просто жили этой верой, и мы маленькие видели это все. Это была, ну, такая очень эффективная практическая катехизация на каждый день.
Угу, абсолютно. Но, тем не менее, кстати, история очень важная. Я так смотрю, она за период вашей жизни обросла некими легендами, что вы родились и, родившись, испытывали некоторые проблемы со здоровьем. Ваша мама принесла вас в храм, приложила к иконе. И это вот можно сделать такой акцент, что это было первое такое обещание, что вы станете священником. Вот насколько это легендарно и насколько здесь доли правды есть?
Ну, видите, тут вы хорошо подготовились, хорошо следите. Да, действительно, я очень такой, ну, слабенький такой был, болел часто. Как мама говорила, но потом я тоже в школу ходил так, и мне иногда плохо становилось во время уроков, вот. Хотя, помню, учитель физкультуры так как бы даже и с такой с девкой вот мне говорил, вот видишь, ты верующий, вы поститесь, поэтому ты слабый, это самое такое вот. Да, мама мне рассказывала, что мне было плохо как-то, она со мной в больнице была, в Гродно, а больница находилась в бывшем францисканском монастыре. И до сегодняшнего дня там находится. А рядом францисканский храм. Потом я был настоятелем этого храма.
Как все случилось, да?
Так случилось. Но мама пришла, пришла к алтарю Божьей Матери, вот, и положила на алтарь, вот, ну, боковой алтарь. Говорит, Мария, ну, ты делаешь что-то с ним? Потому что, говорит, болеет очень. Ну, это было так.
Владыка, теперь что до непосредственно вашего призвания служить Богу? Я знаю, что в этом, ну, скажем так, большую роль очень отыграла Дева Мария, да? Каким образом это произошло?
Ну, знаете, после окончания школы я поступил в Гродненский педагогический институт. Может быть, я сразу же пошел бы в семинарию, но я даже не знал, где она находится. Бог знает, где это. Вот, совершенно. А тогда были только две семинарии в Литве, в Каунасе и в Риге, в Латвии. Я проучился только год. Не то, что я плохо учился или что-то, меня никто не выгнал даже. Но мой двоюродный брат пришел и говорит, вот смотри, газета, вот написано, да, статья с осуждением тебя, что ты ходишь в костел, что ты ходишь в храм, каким же ты будешь воспитателем...
Там статья о вас была?
Да, ты будешь воспитателем о коммунистической молодежи, как это все. Я понял, что нет, я же никогда не закончу этот институт, я пошел на физмат, на физико-математический, меня очень увлекала физико-математика. Вот, я забрал документы сам, вот, поработал год и поехал в Ленинград, поступил в Ленинградский политехнический. Там был храм, только один храм Божьей Матери Лурдской, и так как-то вот так связалось, вот Лурд, и это самое. И знаете, там очень интересно было то, что все-таки Ленинград — это город, ну, трех революций.
Абсолютно, да.
Да, мы знаем, что там случилось, вот. Но тем не менее, это город такой большой религиозной толерантности.
Я уже и культурной.
И культуре, да, конечно. Вот первый момент. Я прихожу сдать документы в институт политех, в Ленинградский политехнический. Огромнейший институт. В те времена 27 тысяч студентов, понятно. Это 64-й год был. Я вынул документы из внутреннего кармана пиджака, подал там женщине, которая сидит. Она посмотрела и говорит, дайте свою руку. Вот. И возьмите, никому не показывайте. У меня здесь был медальончик был. Ну, он между бумаг этих попал, знаете, тогда там не было каких-то, знаете, куда-то бумаги положить. Ну, вот в кармане лежали, он как-то там по дороге попал. Ну, первый мой шаг мог быть последним, но она ничего не сказала. Берите, никому не показывайте. То есть, понимаете, я горе трех революций, горе, на чем я наслышал, тут это самое большевизм, все другое, тут тебе, пожалуйста, вот. Вот человек так подходит себе. Потом еще несколько случаев было, просто таких, что экзамен был 25 декабря однажды, Рождество Христово. Профессор там входит, выходит, у нас обычно практика была, что ассистент больше принимал там. Профессор подходит ко мне, говорит, идите, берите билет и отвечайте. Я говорю, ну, что я хорошо учусь, не дает мне, скажем, преимущество перед кем-то идти без очереди идти сдавать экзамены. Мы же все стоим рядом, все учимся вместе, вся группа сдает экзамен. Нет, идите, берите билет, потому что сдавайте экзамен, потому что у вас сегодня нет времени, 25 декабря. Ну, понятно, значит. После института меня направили учиться работать в Вильнюс. Ну, Вильнюс, вот. У меня всегда было такое, ну, почитание Божьей Матери. Я, когда был еще министрантом маленьким, священник у нас был очень хороший, к себе приглашал. Я так дал какую-то книжку, я там читал. Приходит другой священник, который вернулся из лагеря, с Бреста. Он приехал к нашему священнику, посмотрел. О, ты молись к Божьей Матери, молись к Божьей Матери. И знаете, я, работая даже инженером, вот, я приезжал и в Украине много был, в Харькове часто бывал, потому что такие вот заводы были близкие, значит, сточного машиностроения заводы были, вот потом в Николаеве бывал, значит. Но я однажды приехал, ну, абсолютно негде жить, все гостиницы закрыты, вот. Не то, что закрыты, переполнен, я должен где-то быть, ну, на улице не останусь. Ну, я, Боже, Матерь, ну, ты прохожу какой-то, такая маленькая гостиница, прохожу, а, есть место. Я мог, таких факторов могу много найти, вот. Я, конечно, в Вильнюсе по тем временам было для меня это много храмов, 10 храмов открытых. Вот. Если в Гродно 2, если в Питере 1, в Москве 1, тоже там приходилось ездить по работе. А тут 10 храмов, священников, я не знаю сколько, ну, с 20 наверняка было в те времена, это что-то уже совсем по-другому. Я поехал в Каунас, епископа первый раз в жизни увидел, вот. Митра, шапка такая, ну как это значит, постарало бы вот это. Я больше всего в Острой Браме так очень часто бывал.
Легендарная Острая Брама.
Да, легендарная Острая Брама. Ну и знаете, я даже сам не знаю, что со мной случилось. Вот, там есть неделя, когда попадает 16 ноября, это всю неделю молятся, торжества такие большие. Я вышел оттуда и сказал, я иду в семинарию. У меня уже были кандидатские минимумы.
Где-то 30 лет вам было, да?
Да, да, у меня уже были сданы кандидатские минимумы.
Вы изобрели шлифовальную машину.
Ну, я там с группой инженеров, да, вот, которые на фабрике в Тольятти работала, не знаю, работает ли теперь, а потом еще как-то ездил, вот, даже инженер, даже когда уже епископом был, когда в России работал.
А что это за машина? Ну, везде.
Это шлифовальный станок особой высокой точности, это под заказ было сделано под одну деталь. Только эту деталь, и все. Там больше на той машине ничего не делалось. Вот, то есть специализированный такой станок был. Потому что завод вот такого станкостроения особо высокой точности был. Вот, значит, кажется, ну такая перспектива такого вот технаря, значит, открывалась передо мной. Ну, тут вдруг, значит, пошел в семинарию. Пошел в семинарию мало. Я когда вернулся, когда потом работал в Вильнюсе, ну, в конце концов, власти согласились, что я вернулся в Беларусь. Я приехал в Гродно, стал настоятелем двух храмов, потому что двух приходов не было священников, и очень большие приходы. И газета местная написала. Ну вот интересно, у нас появился новый священник. Закончил отсюда местный. Закончил политехнический, с отличием, уже в аспирантуре учится, значит, вот это. И вдруг пошел в семинарию. Мы такое тут провели журналистское расследование, и мы выяснили, что вот он ходил молиться в храм Святой Терезы, это рядом с Острой Брамской, да, да, Острой Брамской. И там ему во время молитвы явилась Святая Тереза и сказала, что он должен идти в семинарию.
Интересные сведения.
Да, это они так написали. Вот, ну, правда здесь только такова, что я больше всего, конечно, там молился. Вот. Никто мне не явился, вот. Но, может быть, явилась Бог каким-то образом, значит, подействовал так, что я, ну, коренным образом изменил свою жизнь. И это действительно произошло в Острой Браме. Но, конечно, тут была предыстория еще большая. Ну, уже все-таки 30 лет человек, вот, как бы там семьи нету, не женится, вот, как говорится. Отец там один другой раз сказал, священники в Беларуси особенно несколько, ну да, ну ты уже там в Литве, там, может, там семинар есть, может, как-то вот тут священников, кажется, все меньше и меньше, вот. Потом однажды приезжаю, пришел в свой францисканский храм, где мы жили, в Гродно, священник болен, нет, через Неман, на другую сторону реки, там храм, но там священник уже около 70, около 80 уже, значит, вот, и тоже такой старенький. И мой одноклассник говорит, слушай, ты спасай нас, ты видишь, что творится, ну нет уже кому, вот. Но, может быть, самое большое влияние оказала мама, которая ни разу мне в жизни не сказала, чтобы я, может быть, подумала. Семинарии о чем-то, никогда не сказал. Я однажды приехал домой из Вильнюса, на субботу, воскресенье, вот мой день был, это не так далеко. Вот, взял молитвенник, пошел с молитвенником в храм. Я думал, что это мой молитвенник. Тетя с Польши привезла, все одинаковые были. Вот, мой, сестре, отца, мамы. Там у родителей было много старых, разных еще, ну, мы уже помоложе, так уже такое, значит, там, и поменьше скажем, вот, хоть они такой маленький был, вот. Я пришел, я посмотрел, что это не мой молитвенник, мамы молитвенник. Вот. И я как-то там молился, смотрю, иконка есть. И иконка с молитвой матери о священническое призвание сына.
Потрясающе. Просто потрясающе.
Вы понимаете, что в душе тогда? Вот. Потому что мама ничего не говорит. Но эвидентно, ясно, что она молится. Вот, и, конечно, это тоже, ну, таким
ударом
заставило меня думать, вот, молиться дальше. Ну, и потом уже, как я уже говорил, во время этих торжеств вышел с Острой Брамы, я иду в семинарию.
Да. А как реагировал на это ваш отец, собственно?
О, нет, он очень рад был.
Да?
Да, он очень рад был.
Да.
Он очень молился, он очень, когда у нас не было священника, значит, в Одельске он все время ездил и в Вильнюс, и там другие места где-то, где Кану, Гродно, что кто-нибудь был, священник какой-то был. Он просто, я так думаю, вымолил и выпросил священника, потому что священник Барташевич, который вернулся из лагерей, вот уже после смерти Сталина, значит, вот, мой отец поехал к декану в Гродно, вот, и в этот момент пришел священник этот. Но декан, как бы там епископа не было, старший, вот, говорит, я тут, вот, значит, вот, с лагеря, значит, о, говорит, вот, вот, тут пришел человек, говорит, еще священник, вот это поешь, ну да, это вот, вот такая вот, так как теперь спрашивают, почему встреча патриарха Московской папы на Кубе была, ну, дороги пересеклись, там тоже, скажем, вот.
А ваше высокопреосвященство, вот когда мы говорим о 60-х, 70-х, 80-х годах, то всегда вспоминаем про КГБ вообще, каким образом, потому что больше всего хотели КГБшники общаться, ну, с представителями духовенства. У нас есть викарий в Одесской Симферопольской диецезии, отец Нагорный, он тоже в Каунасе какое-то время служил, и рассказывал, что вот буквально слежка тоже за ним была, хотя, как вы правильно сказали, что, в принципе, не так, как на других территориях. Но ощущали ли вы на себе это?
Ну, знаете, когда я пришел в семинарию, вот, сразу же было нам сказано, префект сказал, что, говорит, если у кого-то мы увидим радио, приемник, в этот же момент оставляют семинарию.
«Голос Америки» все слушали в то время, да?
Все слушали. Там не было этого приемника. Я не знаю, может, кто-то имел, значит, вот. Ну, мне уже было 30 лет, я знал, что это такое, значит, вот. Поэтому мне там уже... Я пришел стать священником, вот. Вопрос в том, что как раз именно вот... перед этим несколько семинаристов было, ну, их просто... Они должны были оставить семинарию, вот. И это понятно... Что это было, ну, так сказать, вследствие тогдашней политики.
Вследствие тогдашней политики мне рассказывал также викарий Мукачевской диецезии и епископский секретарь Петр Жарковский, он сейчас у нас президент Caritas Spes в Украине, что он, учась в Риге, ему очень повезло, потому что вследствие политики КГБ от каждого государства, которое входит в объединение СССР, можно было брать не больше там 1-2 семинаристов. И были такие люди, которые приезжали в семинарию 10 лет подряд. Просто потрясающе. Каким образом вам удалось проскочить?
Ну, значит, в моем курсе тоже был один однокурсник мой, который 17 раз поступал.
17 раз?
Да. 17. Но причина была в том, что его брат, родной брат, работал в райисполкоме где-то.
А.
И пока он не закончил работу там. Да, было время, когда тоже было очень ограничено в Каунасе, но я уже эти времена не застал. Вот там было, так рассказывали, что там даже до 4, может быть, человек год принимали.
Вы в 76-м, да, где-то поступали?
Так. Да, да, уже нас уже приняли 14, уже как бы такого вот, никто не слышал, что было какое-то ограничение, значит, то есть, numerus clausus, как это самое, как говорилось тогда, поэтому уже это уже были, это все-таки уже перестройка уже, значит, и... Нет, еще не перестройка
нет,
была.
Нет, брежневская еще, эпоха
да,
еще.
Да. Но тем не менее, уже почему-то это самое. Я не знаю, как в Риге в те времена было, но, наверное, тоже, потому что уже начиналось немножко так ломаться.
Волнение, да, на самом деле. Дорогие слухачі Радіо Марія, сьогодні в спецвипуску програми «Архіпастор» відповідає, спілкуємося вперше в ефірі Радіо Марія з примасом білоруським та Тадеушем Кондрусевичем про його життя та служіння. Тож ви почули в першій частині нашої програми про те, як Господь Бог покликав ще тоді юного Тадеуша до служіння. І зараз ми дійшли до такого другого етапу в нашій програмі, коли вже будемо говорити про практичні якісь кроки, які здійснив вже отець Тадеуш уже в ранзі єпископа. Ваше високопреосвященство, в 1989 году у вас були єпископські інгрес, да?
Хератония,
да. І перше, що ви зробили, як пишуть, ну, біографи ваші, ви постарались відкрити семінарію.
Да.
Насколько это было, ну, скажем так, рискованным шагом, потому что еще Советский Союз, в принципе, не ушел.
Еще не ушел, но уже ломалось все. Вот. Значит, ну, после моей хиротонии надо что-то начинать, надо что-то делать, значит, видно, что уже социально-политические изменения в Советском Союзе уже набрали такого темпа, что если мы тоже не будем идти вовремя как церковь, не будем использовать эти возможности, которые появляются, которые, так сказать, еще была, ну, как вот теперь вот весна, но еще и заморозок может быть снег быть, вот что-то тоже такое, значит, вот, чтобы эта зима опять не вернулась, чтобы мы могли дальше идти. И понятно, что семинария — это сердце епархии, сердце местной церкви, вот, поэтому я сказал, первая задача — это открыть семинарию. Я, конечно, обошел все пороги и в Гродно, и в Минске, вот, я очень много ходил по всем этим инстанциям.
Дошли до Шашкевича?
Дошел, вот. То есть потом было принято решение, что семинарий будет, ну, потому что всегда сначала власти говорили, есть семинарий в Риге, и, пожалуйста, все туда. Есть семинарий в Риге, и, пожалуйста.
И хватит.
И хватит, и туда едете, вот. Ну, но в то же самое время власти говорили, так, ну, видишь, вот там в Литве союзис, в Латвии там тоже что-то подобное, значит, вот. И это самое, ну, я говорю, ну, нужна своя семинария. Местных священников мы должны здесь растить. Это было очень и очень сложно. Это просто даже, знаете, там есть такой... Бригитская церковь, вот, там, Назаретанки, ну, ее передали нам, вот, но рядом там большой монастырь, там больница была и так далее, я говорю, отдайте нам это, и здесь вот власти мне говорят, да, ты хочешь тут Ватикан устроить в Гродно, чтобы был новый, там такие приличные здания были, вот, то есть не абсолютно, вот, ну, и я, ну, согласились власти согласились, это мало, я принимаю в семинарию 37 человек на первый курс.
Не слабо, мягко говоря.
Да.
Это сейчас 1,5 миллиона католиков, а тогда сколько было?
Ну, их, наверное,
в Беларуси.
Столько же было, может быть, может, меньше, вот, но тем не менее. Но да. Это были не только из Беларуси. Было, я уже не помню теперь, но так около десятка было из Украины.
Да?
Да.
А кто это? Может, кого-то вспомнить?
А вот канцлер.
Бешкорый?
Да, тоже, значит, да, здесь потом настоятель, значит... Кафедрального собора Святой Софии, где мы вчера...
Маковский Виктор,
да,
отец.
Да, тоже был, значит.
В Беларуси,
да. Здесь были, значит.
Потрясающе.
Значит, я, конечно, тогда по ушам достал от властей очень сильно, почему я принял. Вот.
С Украины.
С Украины, да. И скоро мы разрешили для Беларуси. Знаете, я сам учился в Литве, мне тоже не было семинарии, где я знаю, что такое, пока не, ну, не было здесь, ну что значит. Ну и там, я не знаю, сколько человек, потому что я потом уже в Москву уехал через год. Там тоже еще шли, но здесь определенное количество священников, оно закончило Гродненскую семинарию. То есть было очень трудно. То есть я принял 37 человек на первый курс. Но одного квадратного метра у меня нет. То есть здание есть, где мы должны быть, но там судмедэкспертиза. Это при Бернардинском храме, вот монастырь бывший, там судмедэкспертиза, и нас туда не пускают. 15 августа, как сегодня помню, нам уже передали маленькую-маленькую часть храма, так называемого Красного Костела в Минске. Красный все называем, что с красного кирпича, но это очень красиво, святых Симона и Елены. Вот. Я после богослужения, вот, ну, конечно, перед этим попросился встретиться с Шушкевичем, он был тогда замом председателя Верховного Совета, вот. Я прихожу туда, встретился с ним, вот, как, в чем дело, я говорю, ну вот, так как же, ведь решение-то принято. Он мне говорит, да, принято, но сегодня 15 августа, 1 сентября должен начать учебный год, а у меня квадратного метра нет. Он сказал, я не позволю, чтобы смеялись в Беларуси. На следующий день у меня было миропомазание где-то там рядом с Минском, в каком-то там приходе. Я приезжаю поздно вечером в Гродно. И 17-го я еду уже туда посмотреть, что там уже уходят. То есть они полностью не ушли, но какую-то часть освободились. Такая борьба была все время. Вот, ну, конечно, профессоров нужно было, столовой не было. Несколько лет семинаристы ходили питаться. Ну, завтраки и ужин-то делали на месте, но на обед ходили в столовую облсполкома. То есть они шли с крестом, с Евангелием, и так это вот колонка идет, значит. Даже первый курс 37 человек, это уже что-то значит. Но это была евангелизация такая. Вот все смотрели, ну как это так? Два месяца прошло, я все ходил в сутаны, значит, вот. И, ну идут, но это, знаете, священника никто не видел, а тут столько идет молодых людей, значит, вот. Это все было очень хорошо, и потом это здание нам освободили полностью. Уже дальше, конечно, епископ Кашкевич делал ремонты, потому что я уехал в Москву. То есть это такое начало было... значит, и, ну, все сложно было, и как кормить, значит, семинаристов, и все, но тогда так помогали люди, я просто священников мало их было разделил, вы должны то поставить, вы должны то поставить, вы там столько-то курей, столько-то свиней, столько-то того, ну, надо же кормить людей, значит, это все было расписано. Абсолютно. На несколько месяцев вперед, и люди просто держали, потом это уже там вошло в свое русло, какие-то благотворительные организации и тому подобное, тогда мы даже не знали, что такое Ренебабиски, но Ренебабис даже не существовал.
Благотворительная тогда, организация
вот,
немецкая,
да. Вот. И поэтому такое было начало, но ну, благословенное начало.
Вы знаете, ваше имя также связывают с появлением в Белоруссии трех епархий еще. Да? И также связывают с тем, это вообще уникальная история, можно отдельную программу делать и не одну, с тем, что высветили в епископы легендарного человека Казимира Свентека, который не так давно умер, кстати, в возрасте 96 лет. Да, каким образом вам удалось три епархии воссоздать в Белоруссии и, ну, повлиять на то, что высветили такую легендарную личность?
Ну, значит, ну, я не создавал этих епархий, папа создавал эти епархии, но...
Содействовали, да.
Ну, так сказать, вот такой маленький домик на Краснопартизанской улице до сегодняшнего дня в Гродно, где и сегодня живет настоятель францисканского прихода в Гродно, значит, тогдашний еще нунций апостольский первый в Советском Союзе, в бывшем уже Советском Союзе, архиепископ Франческо Колосон, он очень любил приезжать в Гродно. Ну, знаете, в Москве, ну что там, один храм, только мало это все. Он любит, так Беларусь как-то любил. Вот. А, приезжал туда, ну, я так скажу, что там на столе мы рисовали все эти границы. Это, ну, не только Беларуси, России, Казахстана. Вот, то есть это шло туда, потому что меня уже направляли в Россию. Свёнток, ну, знаете, Ватикан ищет кандидатов, вот, ну, кандидаты предлагает кто-то, значит, вот. Ну,
и вы предложили.
Ну, я там не буду подробности говорить, как там и тому подобное, вот. Но он заслуженный человек, он подготовленный, хотя, конечно, уже в пожилом возрасте. И тот, что я вчера говорил во время этих торжеств в Житомире, это действительно правда. То есть, когда папа назначил, папа назначает его, значит, вот Свёнток архиепископа в Минске, но нужно спросить его согласие. Ну, обычно нунций это делает, вот, но ну, нунций в Москве, тут это все, знаешь, ну, куда он там будет искать где-то, вот. И говорит мне, а тут в Украине надо ехать эти самые хиротония трех епископов во Львове, потом в Житомире, значит. Я там позвонил раз-другой, ну, может, богослужение, может, 100 сотовых телефонов-то не было, значит, вот. Но я не нашел его. Мы встречаемся с нунцием во Львове, он с Москвы прилетел, говорит, ну, ты Свёнтка спросил, не нашел. Ищи, потому что папа ждет ответа, значит.
Иоанн Павел.
Иоанн Павел, да, вот. И потом мы приехали в Житомир, и тут как раз вот эта хиротония. Я смотрю, что он так стоит среди людей. Вот. Я после мессы к нему и говорю, ну, такое дело, вот папа назначил епископа. Как, что ты говоришь? Мне 77 лет, 75 надо уже...
Уходить.
Да. А я так нашел в шутку, говорим, да, ну, начнем писать заново. Да как я? Так говорю, папа, это самое, видишь, такие вот торжественные богослужения, такие будут в Беларуси тоже, вот, хиротонии, все это. Ну, он так подумал, встал на колени, помолился. Хорошо, папа просит, я буду. Mm-hmm. Вот, то есть так вышло, значит. Ну, конечно, он потом меня попросил, чтобы я был его, эту епископскую хиротонию совершил. Это было так. Ну, может быть, еще другая интересная вещь. Потом я тогда... тоже следующая епископская хиротония была епископа Кашкевича,
да,
который заменил меня в Гродно.
В том же году, кажется.
В том же году. Это было так. Во вторник было в Пинске, в четверг было в Гродно, в воскресенье хиротония Яна Павла Ленки в Красноармейске, в Казахстане, а еще вторник мой ингресс в Москве. Это марафон был просто такой вот. Но, возвращаясь к хиротонии епископа Кашкевича, значит, он был настоятелем храма Святого Духа в Вильнюсе, а я 3 месяца там был викарным у него. Я был у него викарным. Я так всегда смею, что викарным совершил хиротонию своего настоятеля. Ну, так было.
Бывает.
Да.
А ваше Высокопреосвященство, вот хочется буквально нашим слушателям, потому что, наверное же, не знают, да, что Легендарная личность Казимир Свёнтек, да, сначала перед Второй мировой войны его за веру посадили, потом после Второй мировой войны уже в ГУЛАГ отправили на 10 лет, по сути. То есть человек-диссидент, такой сподвижник веры. И я помню, как вы рассказывали одну историю, как, сидя в тюрьме с такими же диссидентами, как он, они праздновали Рождество. Расскажите эту историю, Владыка.
Да, действительно, это легендарная личность. И может быть, надо сказать так, что он был два раза осужден на
НКВД?
Расстрелу, каким-то образом Бог уберег. Да, уберег Бог, ну, потому что это самое. Он сам сказал, говорит, я не знаю, кому благодарить. Ну, конечно, Богу, вот, ну, понимаете, он сидит в Бресте, осужден, ждут. Немцы приходят. Ну, священник свободен. Ну, потом немцам попался. В 44-м. Тоже на смерть. Mm-hmm. Ну, приходят русские. Потом русские послали
в ГУЛАГ.
Да, ГУЛАГ, знаешь. Ну, и
никому не нравился.
Да, он никому не нравился. Вот, он, значит, рассказывал, да, действительно, эту историю. Ну, Рождество, ну, значит, там, mm-hmm. кто-то какую-то посылку прислал, кто-то что-то, значит, вот. Они сидят и приходит, значит, какой-то офицер туда, в барак, где mm-hmm. они были, и что-то такое, и пистолет с пистолетом.
Направил на него, да?
Ну, на него, на них там, значит, mm-hmm. сколько там их было, значит, там конкретно. А Свёнтек говорит, да я взял оплаток и протянул ему оплаток. И он говорит, две руки, в одной пистолет, а во второй оплаток. Пистолет — это, ну, инструмент уничтожения. А платок — это знак мира. Мы же преломляемся. Посмотрел, ладно.
Живи.
И ушел, да. Вот. То есть это действительно такая история, да. Потом он, как говорит, когда уже его отпускали, начальник лагеря там перелистывал ее дело и говорит, да, ну как мог так, как могло случиться, что два раза осужден на смерть и живым остался. Он говорит, Бог так хотел. Вот. Еще интересная история. В Пинске он был настоятелем кафедрального собора, и он в этой телогрейке с лагеря приехал туда. Воскресенье было. Пришел, народу полно. Нет, потому что нет священника. Храм открыт, но священника-то нет. Он пришел, говорит, посмотрел и повернулся к людям и говорит, оставайтесь, люди, место будет, я священник. Я только что с лагеря. Ну, то, представляете.
Ой,
ну. А еще такая история с ним одна. Значит, там теперь те семинария, там тоже до войны была семинария. А там было командование Пинской флотилии. Там есть такая, посередине этого двора стоял памятник Сталину. А перед храмом стоял памятник фигура Иисуса. Вот. Ну, и он каждый день Свёнтек идет в храм, и в это время, ну, офицеры идут на работу. Ну, каждый день встречается, уже в конце концов знаю, кто он. Здравствуйте. Он так проходит. И один из офицеров говорит, наверное, там хозяйственник был какой-то, говорит, слушайте, говорит, мы вот своего вождя покрасили, ваш как-то вождь не покрашен, говорит, у нас краски осталось, может, так, ну, по-дружески отдам покрасить. Он там махнул рукой, нет. В конце концов его встречает и говорит ему этот офицер, говорит, слушайте, или вы берете эту краску, или нет, потому что я ее должен выбросить куда-то, я вам просто вам даю. А Свет ему говорит, наш вождь не крашеный, больше простоит, нежели ваш крашеный. Если вы себе представляете,
да.
Я помню этот день. Я когда в школу ходил в Гродно, я должен был через скверик проходить, стоял памятник Сталину. Я ежедневно шел рядом. Я иду утром, нету памятника. А это был день перед этим. И потом тот офицер его встречает и говорит, слушай, говорит, да, не зря говорят, ватиканская разведка самая сильная в мире, говорит, я офицер, не знал, а ты знал. Ну, это случайность, но тем не менее, значит, это так говоря о этом Свёнтеке. Ну, и он, так сказать, в 77 лет стал епископом, и еще вот 20 лет служит.
Да, 20 лет, потрясающе. Дорогі слухачі, давайте переведемо дух, зробимо там 2-3 хвилинну паузу, тому що дійсно треба зробити паузу, настільки дійсно багато інформації. інформації такою цікавою. Після триххвилинної музичної паузи ми поговоримо, що примаса білоруського Тадеуша Кондрусевича пов'язує з Україною. Також попросимо його високопреосвященство розповісти нам про вже нашого нунція, а ще рік тому їхнього нунція Клаудіо Гуджеротті.
Несколько місяців, що не рік тому, точно,
владико, дякую. Також поговоримо безпосередньо і про те, яким чином Римо-католицькій церкві Білорусі вдалося повернути 98% всього майна. Правильна цифра, ваше високопреосвященство? Ми таким похвалитися, на жаль, поки що не можемо. Да, так що після музичної паузи ми про це все, дорогі слухачі, з вами і поговоримо. Отож, дочекайтеся, буде цікаво. Тож, дорогі слухачі, продовжується чудове інтерв'ю, розмова з примасом Білорусі, владикою Тадеушем Кондрусевичем. В другій частині програми ми вже поговорили про початки розбудови Римсько-католицької церкви в Білорусі і вже дійшли до такого дуже цікавого моменту, власне, яким чином в Білорусі вдалося повернути майно Римо-католицької церкви, провести так звану реституцію. Ну, але в третій частині нашої програми я би хотів з вами ще раз, ваше преосвященство, привітатися. Quis ut Deus.
Quis ut Deus.
Да. А чому саме «Хто ж як Бог» ваш девіз як єпископа, вашого преосвященства?
Ну, видаєте, коли призначає папа... Переходимо на русский.
Це я на український перейшов. Я первый.
Я по-білоруски знаю. Не, по-украински с удовольствием говорил, но просто не хочу ломать этого языка, калечить. Епископ, когда папа назначает епископа, нужно герб свой придумать. Вот, там некоторые элементы. Ну, и надо также какое-то мотто служение. Я взял слова «Quis ut Deus», «Кто же, как не Бог?» или «Михаэль».
Да.
Да, Михаил. Я просто хотел отдать этим самым дань народу, с которого я призван быть епископом, которому я поставлен служить, который также является покровителем Михаила, святой Михаил, покровителем Беларуси. Угу. Люди страдали. И много жертв было атеистического режима, храмы закрыты, священников нет, но люди сохранили веру. Несмотря на все трудности, они своей жизнью сказали «Quis ut Deus», «Кто же, как не Бог?». Поэтому именно вот это было мотивом того, что я избрал этот девиз.
Понятно. А ваше высокопреосвященство, как вам служилось в России?
Ну, сначала в Беларуси, скажем, вот. В Беларуси я служил епископом, это 89-91 год.
Да, то два есть, года первых.
Полтора даже, так сказать, вот, в епископском сане. Полтора года. Это были очень хорошее время было. Как мы уже вспоминали семинарии. Вот, приехало около 50, более 50 священников из Польши помочь, но откуда было, не было совершенно свободно. У нас тогда было только 62 священника на тот день, когда я стал епископом. И это все уже в возрасте таком, что уже...
Для сравнения, сейчас около 600, да, у вас священников?
Около 500.
Да, 500.
Да, да вот, и приехали эти семинарии, ну и храмы. Я за это время, за полтора года, мне удалось вернуть 97 храмов.
97?
Да, за это время.
Как? Как?
Ну, знаете, просто диалогом. Я приходил и говорил, что нам нужно есть верующие. К
конечно, да, здесь фабрика, здесь завод, здесь то, здесь одно, здесь другое. Мы не можем, я говорю, ну, людям-то нужно где-то молиться, значит, вот. Ну, и, ну, как, говорю, а я перед этим похожу, посмотрю, какие там помещения, как это все разделено. Говорю, ну, дайте часть. Знаете, вот какую-то одну комнату, другую комнату, там побольше, не меньше. И, как правило, значит, после... Конечно, сегодня не давали, но второй раз, третий раз, значит, ну, я не уставал ходить. Вот. Я как получал всегда часть храма. Ну, понятно, значит, дальше уже эволюция, как говорится. Вот. В Полоцке, например, ну совершенно очень трудно было никак, и власти мне сказали, могу ли я... Это было на Рождество, наверное, третий день. Я говорю, что я вот должен служить где-то, но нету ничего, тут не можем никак. Я говорю, я на улице буду под елкой. Ну, холодно, для меня ничего страшного. Вот. И они немножко говорят, не, нехорошо будет. Могу ли я служить мессу в кинотеатре? Конечно, могу. Вот. Быстро объявили по радио. Народно собиралось, полный кинотеатр. Сегодня с этого кинотеатра какой храм сделали?
Да.
Потом его передали нам. Вот, это все. То есть, ну, вот таким вот делом. Просто говорил с людьми, что ну, все понимали то, что нужно. Значит, вот. Знаете, ну, и такое время было очень хорошее. Вот. То есть, я говорю, за полтора года 97 храмов. Практически сегодня все храмы у нас мы уже вернули. Есть некоторые... некоторые здания, но это уже не храмы, которые не вернули. Есть некоторые храмы,
которые развалили, да, которые
ну, да, Советского Союза. Да, есть места, где власти сегодня бы отдали, берите только, ну, там никого нету католиков в деревне, да, что делать? И восстановить такой храм на несколько миллионов, вот, а что делать, значит, вот. Говоря о России, да, конечно, мне очень было хорошо в Беларуси, и так по-человечески говоря, что, ну, и родина, и все хорошо идет. Ну, просто идет, все очень хорошо. Ну, надо ехать туда, ну, что, ну, надо, папа посылает, я должен. Там достаточно сложные отношения были во всех отношениях, скажем, вот, и с властями, и с православной церковью, вот. Ну, иначе было, нежели на Беларуси это все было, но... Я сегодня благодарю судьбу, мне удалось тоже поднять церковь там, ну, не только мне, одному, с другими епископами, и если когда я приехал в Россию, и было только там 7-8 священников, два из которых были в возрасте более 80 лет, вот, было там 4 храма, 2 часовни по всей России, все, вот. И когда я уезжал, 16 лет уже прошло, после 16 лет, ну, мы имели 270 священников, 400 сестер, вот, несколько издательств. Мы издали более 600 религиозных книг на русском языке. Мы имели семинарию в Петербурге. Только за мое время...
По Маяковинского.
Семинария...
институт
Мария, там... Мария Царицапостолов, да. Значит, вот, только за мое время, как, пока я тогда был, значит, вот, было рукоположено 44 священника. Это уж знаете, что, как это самое?
Да, это
вот, потом по Маяковинского колледж, а потом, значит, он стал институтом. Кстати, сегодня тоже собираюсь идти здесь, в этот колледж, да. Или как он теперь называется?
Может, институт религийных наук,
да,
святого Фомы Аквинского.
Да, но как начиналась история, кто-то знает?
Нет.
Да,
мы нет. Знаем, что он на Подоле сначала был, а
не,
сейчас...
Не-не-не, ну как это формально? В бумаге же ведь нужны, регистрация должна быть. Это еще был Советский Союз, но уже все ломало, все ломало. Там мы колледж зарегистрировали, ко мне обращаются с Киева, говорят, слушай, как бы это нам это...
И
мы сделали здесь, я еще бумагу писал, филиал. Это филиал московского колледжа здесь, значит. Потому что там
доминиканцы...
Да-да-да. Ну потом уже, конечно, это все пошло, новые законы и тому подобное. Это начиналось таким образом. Вот, Каритас очень сильно развит был. Мы имели несколько программ радио. Программа «Радио Мария» в Петербурге, которая до сегодняшнего дня работает. То есть,
в конце 90-х она там
да,
состоялась.
Да, это все пошло как бы ну, с трудностями, но тем не менее... Церковь в России сегодня, конечно, это не такая большая, как в Беларуси или Украине, значит, вот, но, тем не менее, она сегодня является частью российского общества, и там живут люди разных национальностей. Мы в Москве только служили мессы на 13 языках. То есть, и то, это я не говорю там английский, немецкий, французский, значит, это, так сказать, вот, итальянский, но тагалог, наречие Манила, вот, потом был и вьетнамский язык, корейский язык.
Даже
был,
так.
Вот, да, вот, армянский язык был, вот, Тагалог, Филиппины, значит, как я уже вспоминал, это такие языки были, но есть большие, очень, очень большие общины там, и надо служить всем. Я не жалуюсь, трудно было, но послали
с
меня.
Патриархом,
я старался да. делать.
С патриархом Алексием и Путиным встречались? Или...
Да, ну, значит, с патриархом Алексием встречался, и он принимал неоднократно. Даже скажу такую вещь, что я одну вещь позаимствовал у него. Однажды, да, сегодня я в Беларуси это делаю, и это уже другие епископы начинают тоже. То есть после Пасхи православной как-то я был у него несколько дней. О, тут, говорит, там, чай пили, то другое. Говорит, я вот в Великую Субботу, в Страстную Субботу, говорит, поехал по приходам осветить пасхальную еду. Знаете, как люди... Я так думал, а почему мне не поехать? Ну, в Москве-то там два храма было только, значит, не особо некуда, значит. Когда я приехал в Минск, я сразу сказал, все, еду. Вот, ну, что значительно больше, рядом, значит, это самое. Это народ ждет, значит, вот, и это самое, и это такая тоже, так, ну, поздравить с Пасхой всех, которые приходят. То есть это я взял у него. Мы с ним встречались, вот. Ну, конечно, больше всего встречались с Кириллом, теперешним патриархом. Мы даже тогда организовали такой ХМКК, это, значит, Христианский межконфессиональный консультативный комитет. И в него входили, были три сопредседателя, Кирилл, я и Коновальчик, это был баптист, значит, вот. Мы организовали несколько больших конференций за те годы. Этот комитет был организован примерно в 94-95 год, где-то вот, mm-hmm. 4-й, мне кажется, вот. И до того времени, пока я уехал, мы, ну, 4 конференции такие сделали, очень большие, международные. И, кстати, тоже с Украины приглашали епископов, которые тоже были. И помню, даже один раз был сегодняшний кардинал, очень почитаемый в Украине, Гузар.
Вот так вот. Ну что же, хотим, ну, на завершение нашего интервью, очень такого насыщенного, поговорить про Украину, о том, что вас с Украиной связывает. Тем более последние годы очень часто мы припоминаем и Белоруссию, и Минск, и в силу политических каких-то обстоятельств, ну и религиозных тоже, естественно. Ваше Высокопреосвященство, ну вот сейчас вы буквально с Житомира, да, где 25-летие со дня епископской хиротонии было Яна Пурвинского, еще в то время, 25 лет назад, высветили еще, кроме Яна Пурвинского, еще 3 епископов, да. Яна Ольшанского, Рафала Керницкого, да. Да, то есть тоже епископы, которые вот очень много сделали для Украины. Что вас связывает с Украиной?
Ну, знаете, когда я работал в Вильнюсе, в Острой Браме, а я работал там 5 лет викарным, да-да. Вот, то есть целый день на дежурстве, вот, было время, когда я был 7 месяцев викарным, единственным викарным, то представляете, какой это mm-hmm. поток там людей идет и все время. Ну, так или иначе, даже когда больше викарных было, мы там весь день дежурства есть в храме. И семинаристы, священники, которые учились в Рижской духовной семинарии с Украины, но они ехали, как правило, через Вильнюс. Ну, как можно проехать через Вильнюс и не зайти в Острую Браму? То есть я их всех знал, значит, вот. Некоторые священники из Беларуси тоже учились в Риге, то есть как-то приезжали. Там мы практически, ну, очень многих знал, значит, вот. Когда были вот эти хиротонии, меня пригласили участвовать в этой хиротонии, то есть я... во Львове, и в Житомире тоже был. Потом, знаете, жизнь идет, разные конференции, мы встречаемся с одним, с другим, с третьим. Какие-то пастырские программы даже заимствуем один у одного. Вот. Но, потому что и здесь церковь возрождается, и там церковь возрождается, проблемы те же самые. Вот. А как вы делаете? Что вы делаете? Вот. Так советуемся друг с другом. Поэтому такие очень хорошие такие дружеские связи. Но, кроме того, Беларусь объединяет не только Днепр могучий, значит, вот. Но сколько белорусов живет в Украине, сколько украинцев живет в Беларуси. Вот. Ну, а теперь последнее время это, конечно, вот эти проблемы, военные действия, война в Украине, значит, вот, есть около 100 тысяч беженцев.
В Беларуси с Украины.
В Беларуси, да, вот, ну, им тоже надо помогать в меру наших возможностей.
Католиков много среди них?
Ну, я думаю, что не так много, но есть, значит. Но мы не смотрим, вот, мы помогаем.
Ну, да,
мы
понятно. Помогаем.
Они, конечно, больше всего в этих вот южных областях Беларуси да, находятся, да. Вот, но тем не менее здесь находятся. Но также знаем год тому назад вот эти Минские соглашения, вот, и потом...
Одни, вторые, да.
Одни, вторые, теперь постоянно встречи какие-то.
Контактные группы. Вот,
да. Контактная группа. Понятно, что для решения вопроса еще там, не знаю, сколько воды утечет, сколько времени пройдет, но хотелось бы, чтобы можно быстрее. Но, тем не менее, какой-то шаг сделан вперед, значит, вот. И наша церковь очень молится всегда в Украине о решении всех этих вопросов. Я знаю, когда вот эта вот нормандская четверка, так называемая, значит, в прошлом году встречалась, вот, это... Я просто не выходил с телевидения. И перед, и сразу же, значит, вот, ну, это же интересно, значит, вот, комментарии, как это самое идет, ну, мы, что мы можем только молиться, вот, поэтому связи здесь такие, мое пребывание здесь, это именно связано с 25-летием епископской хиротонии Яна Провинского, вот, которого я тоже очень давно знаю, и поэтому я с большим удовольствием вчера был на этом богослужении, и, знаете, такое... Семейное такое богослужение произошло таким духом любви к этому человеку и вообще епископата, священников, вот. Я встретил очень много знакомых, вот. Это тоже хорошо. Сестры тоже, некоторые в Беларуси работали.
А я хочу вас спросить за легендарного для нас священника, который с очень легендарного нашего украинского села Мурафа, где рекордное количество священнических призваний. Про отца Владислава Завальнюка. Как он в Беларуси, как ему служится вообще, ну, чем он занимается?
Он как раз является настоятелем Красного костела, о чем я вспоминал.
Да, 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 да.
В самом центре это просто мельница, там 15 мест по воскресенье. Ну да, наверху и внизу еще две часовни есть. Есть, значит, вот, конечно, там очень... И много места, но мало также для этого. Значит, он очень активен. Теперь много внимания уделяет тому, чтобы начать процесс беатификации фундатора этого костела, этого храма, Войниловича, Эдмунда Войниловича, который построил практически этот храм. Но это был очень удивительный человек. Он строил не только католический храм, православный строил, синагогу строил, мечеть строил. То есть такой экумунист, но в те времена, 100 лет назад, этому храму уже 105 лет теперь, значит, вот поэтому. Вот уже мы получили все нужные бумаги из Ватикана, значит, процесс теперь формируется комиссией, то есть в ближайшем будущем начнется этот процесс, и он просто живет этим, вот.
Спасибо за ответ. Дорогі слухачі, телефонуйте, у вас є час поставити питання примасу Білоруської Римсько-католицької церкви 093-323-73-18, 098-650-18-60, два стаціонарних 044-577-56-45 або ж 46. І зараз збився у нас телефонний дзвіночок, але очікуємо на наступних слухачів. Ваше Високопреосвященство обіцяв спросити от перед музикальною паузою вас, а теперь уже нашим, нунцием Клаудио Гуджероти, который долгое время был нунцием в Беларуси. Чем он вам запомнился?
Мы со слезами его провожали.
А, мы видели, да.
Знаете, ну, я узнал давно, и когда он приехал к нам, я знал, что приезжает, ну, живое серебро, как я его назвал. Вот. Очень активный человек. Он хорошо говорит по-русски. Но он сразу же вошел в белорусскую культуру. Прошло совершенно мало времени, он уже служил месту по-белорусски. Вот. Человек, которого любили все, не только, и которого уважали все, не только католики, православные, но также и руководители государства. Он встречался у президента и особенно министра иностранных дел или другие руководящие органы республики. Очень почитаемый человек, который сделал очень-очень много для...
Многих епископов высветил, да?
Да, во время его служения в Белоруссии, это не прошло 4 лет, вот, у нас епископат увеличился на 100%. Назовите мне другую страну в мире.
То есть в два раза, да?
Да.
А сколько сейчас епископов?
8, было 4.
Ага.
То есть, ну, конечно, 8-4, но и так я говорю, на 100% два раза. Назовите мне другую страну, где за это время епископат увеличился в два раза. Он просто жил в Белоруссию и Мы очень-очень благодарны. Я думаю, что это благословение для Украины иметь такого нунция. Я уверен, что он войдет в эти многие проблемы. Да, уже он уже поехал на Восток, уже был.
Был,
да. Да. На Востоке был, значит, вот. И наверняка ну, очень большая польза будет для церкви в Украине, а также, я думаю, для развития экуменических отношений в Украине, что очень-очень важно.
Актуально. Очень много звонков. Слухаем у вас. Говорить, будь ласка, вы в прямом эфире.
Слава Иисусу Христу.
Во веки веков.
Оксана, спасибо, Ваша Эминенция Тедеуш, за такое интересное интервью. Скажите, пожалуйста, что означает девиз на вашем гербе?
Угу. Девиз на моем гербе — это «Quis ut Deus», это значит «Кто же, как не Бог». И каждый епископ должен выбрать девиз, я уже об этом говорил, но повторюсь теперь. И когда я назначил был епископом, это был 89-й год, я хотел просто дать должное людям, которые, несмотря на гонения против церкви, против веры, сохранили свою веру. Они на первое место поставили Бога. Не лучшее кресло, не лучшая зарплата, не лучшая позиция в обществе, скажем, потому что понятно тогда, когда ты выступаешь против Бога, когда там коммунисты и тому подобное, ну, были преференции очень большие. Им Бог оставался на первом месте, и поэтому именно отдать должное этим людям. Кроме того, святой Михаил является покровителем Беларуси.
Давайте еще послушаем одного слушателя. Так, вы в прямом эфире, говорите, будь ласка.
Хочу поздоровать с днем рождения, будь ласка. Я звоню.
Щось трошечки не туди, але в тему, но в тему, на самом деле, я уже было позабыл, а наш сегодняшний гость, примас Беларуси, 3 января отмечал юбилей, 70 лет.
Но годы идут 7, от них не убежишь.
Хоть с великим опозданием, 2 месяца, да, но все равно примите поздравления. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, как вы относитесь к Украине. Спасибо нашему слушателю. Думаю, что Дух Святой его уполномочил позвонить и напомнить. Да, напомнить. Я очень хотел это подчеркнуть и как бы озвучить в эфире. Да, спасибо вам огромное, дорогой слушатель. На завершение, знаю ваше Высокопреосвященство, что вы очень любите Радио Мария. В России вы его уже ввели, да, в конце 90-х. В Беларуси пока идут переговоры. В 2009, 2008, 2011 были какие-то ваши инициативы, и в 2015 уже, активно говорят о том, что Радио Мария пока через интернет, но все-таки будет вещать. На какой фазе сейчас происходит
дело? Надо зарегистрировать, и вот проблема регистрации. Как-то все еще не можем зарегистрировать официально. Я очень хотел бы, чтобы это Радио Мария было, потому что оно сыграло огромнейшую роль в евангелизации России и утверждение христианской ценности, а также в развитии экуменического диалога. Скажу то, что однажды я с Москвы приехал в Петербург, потому что Радио Мария в Петербурге находится.
Да, да, да.
Я всегда просил полчаса на какую-то тему я говорил, потом были вопросы, вот как теперь задают, значит, прямой эфир, и кто-то звонит, и представляется митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский Владимир. И мы так погутерили, поговорили с ним. На следующий день богослужения, это была суббота, воскресенье, а люди наши, а да, мы слышали, вот два митрополита говорят, как это важно быть вместе, знаешь. И вот радио может помочь очень сильно. Я очень хотел бы, чтобы Радио Мария было у нас. У нас хорошие экуменические отношения в Беларуси, но благодаря Радио Мария они еще стали бы лучше.
А это правда, что одним из, ну, скажем так, работников Радио Мария в Белоруссии будет бывший продюсер известной белорусской группы Ляпис Трубецкой? Вот я что-то такое слышал, хочу у вас спросить.
Не знаю. Знаете, я не хочу забегать вперед, потому что надо сначала все, так сказать, легализировать все это, все иметь юридическую базу для того, чтобы это радио могло работать. работать. Да, с частотой нам сказали, пока просто это невозможно. Но если бы мы начали с веб-радио через интернет, это уже тоже было бы хорошо.
Ну что ж, огромное вам спасибо. Еще очень много к вам вопросов на самом деле, но уже час прошел буквально как одна минута. Знаем, что у вас масса еще дел на самом деле. Спасибо вам за то, что пришли в эту студию. Очень просить будем Бога, чтобы эта встреча имела продолжение, чтобы мы встречались через скайп, через телефон, чтобы вы, когда будете в Украине, а вы частый у нас гость, чтобы тоже не забывали о радио Мария.
Спасибо большое, пусть Бог благословит дальше радио Мария. Мария Фатиме уже почти 100 лет назад, через год будем праздновать, вещало обращение, ну, тогда Российской империи было, скажем, этих земель. К Богу мы сегодня являемся не только свидетелями, но и участниками. И Радио Мария как раз принимает самое активное участие в обращении этих земель к Богу, и пусть этот процесс успешно продолжается.
Ваше Высокопреосвященство, у нас есть очень красивая традиция в завершении программы «Архипастор отвечает», украинский архипастор відповідає, просить у епископов, архипастырей о благословении для наших слушателей. Прошу.
С удовольствием. В Петербурге мы тоже самое делали всегда. Господь с вами.
И с Духом Твоим.
Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
Ну що ж, дорогі слухачі, амінь, дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні був примас Римо-католицької церкви в Білорусі, голова конференції єпископів, його високопреосвященство Тадеуш Кондрусевич, вів ефір Іваницький Сергій. Надзвичайна вам подяка, ваше високопреосвященство. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу, слава вовеки, дякую!